творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! В студии Мария Романова
и Марина Миронова. И тема сегодняшнего нашего эфира – это ребенок в мире театра и воспитание или развращение. Это под знаком вопроса. Вот. Ну, вообще, друзья мои, мы приветствуем вас всех, мы в прямом эфире. Нас можно не только слушать, а и посмотреть. Так я правильно понимаю, что если зайти на страницу Facebook и набрать «Медиа Теос», там откроется видео, значит, трансляция, и точно так же ВКонтакте, да, Мария, правильно?
Да.
ВКонтакте, да, «Теос Медиа», и вы можете смотреть, не только слушать, но и смотреть нас в прямом эфире. Ну вот, если говорить о театре и о детях, ну вот вообще, я не знаю, кто знает или нет, то слово «театр» в переводе с греческого – это место для зрелищ, а корень этого слова – смотреть. Вот, и, конечно, можно смотреть, но ничего не видеть, можно слушать, но ничего не слышать. И, как я помню, Станиславский в своих книжках писал, что напрасно люди думают о том, что это так легко смотреть и видеть прекрасное, красивое, слушать и слышать восторженное, там, какое-то такое красивое. Вот. То есть это на самом деле большой труд. Вот. И научиться этому всему значит стать зрителем. И мы сегодня поговорим о том, воспитывает ли театр сегодня, на сегодняшний день, что он дает нашим детям, что он дает нам самим. С нашей гостьей замечательной, не только она актриса, вот, ученица одного из лучших театральных институтов, вузов, но она еще и преподаватель в школьном театре и в колледже. Это Лена Константиновна Кольчугина. Приветствуем вас.
Добрый
Очень
день.
Рады, что
Спасибо,
вы сегодня
что пришли. Добрый день, спасибо, вот. Что пригласили.
Да, и нам бы вот с Марией очень интересно было узнать вообще вот истоки. Ну, во-первых, конечно, узнать все-таки, у кого вы учились, у ваших мастеров, что вам дала эта ваша театральная школа, что вы из того, что взяли из института, привносите детям.
Ну, и почему я вообще предлагаю возник постепенно, школьный? Не сразу 100 вопросов.
Да, и почему возник вообще в итоге все-таки дети, школа и театр школьный, студенческий?
Я поняла, спасибо. Я училась у Анатолия Васильевича Эфроса. И считаю, что он, конечно, очень многое дал не только мне, но и вообще огромному поколению людей, которые ходили к нему в театр, которые его видели и знали. А нам он говорил, что я хочу привить вам вкус и понимание, понятие добра и зла. Вот и все. А профессии вы будете учиться всю жизнь. Ну, в общем, так и получилось. Профессии мы учимся всю жизнь, а вкус и понятие добра и зла все-таки он вложил в нас. И я считала просто своим долгом, если уж я получила такие знания от такого педагога, то мне кажется, что надо их отдать.
А в театре?
Раньше был такой театр, прежде всего, понятие добра и зла, да? А потом уже развлекательно, потому что сейчас, знаете, вообще немножко как-то другая картина.
Очень интересная вообще тема ведь у нас – воспитание. Вы знаете, сегодня, как ни странно, я редко захожу в Facebook, но сегодня я просто открыла страницу свою, и у меня там воспоминания. И там Эрих Фромм говорит о том, что, конечно, мы вкладываем в детей очень много знания, но вообще на протяжении всех веков главным был человек, который передавал какие-то сакральные качества, ну, знания,
подлинность,
да, понятие добра и зла.
Истина какая-то,
да. То, что называется у нас сейчас культурой, и то, что, за счет чего мы вообще держимся все, пока она еще существует. Потому что отсутствие культуры, мне кажется, это и есть разрушение мира, понимание его тоже.
Ну да, потому что многие взрослые сейчас прибегают к искусству, как бы, ну вот сходим в театр, просто что-нибудь такое вот типа оживить, как-то так вот развлечь.
Встряхнуться,
как раз, да. Вот, знаете,
эмоции, чтобы затушевали.
У Миржича Данченко есть театр развлечения, да, но когда мы выключаем свет, мы берем человека и ведем его за собой. И поэтому мне кажется, что вот это вот берем человека и ведем его за собой, и разговор с душой человека, вот это и есть театр. а не то, что сейчас принято называть развлечением. И вообще очень много развлечений сейчас.
Еще важно, куда ведем.
А, да? Расскажите, я так понимаю, что у вас главное ваше занятие – это педагогическая деятельность. У вас есть
сейчас
студия?
Сейчас стало, да.
Да. Угу. И вообще, что это такое? Что это за студия? Чем вы занимаетесь? Там, что ставите? Да.
Ну, вы знаете, мне повезло, я попала в школу, которая находилась рядом с моим домом, и куда ходили мои дети. И в этой школе я работаю с 2002 года уже. Уже 18 лет получается,
ой,
да?
Много,
я там просто стала сначала с маленькой группой детей заниматься, а потом постепенно обросла огромным количеством детей. Уже половина школы она была. Уже
разного возраста.
Разного,
да,
возраста, да. Она уже была у меня в руках. И я выпускала по 7 спектаклей в год. У меня было 7 групп. Мы работали, и мы воспитывали как зрителя, так и людей, которые занимались театром. Но это не главное, чтобы они стали артистами, для меня было всегда. Я в школу не для этого пошла.
Но я уже поняла, что как бы ваш приоритет именно воспитать людей, да?
Да, да.
Воспитать,
да,
людей. А скажите, а вот приходят... у вас дети или подростки?
У меня и дети, и подростки.
Дети, и подростки. Угу. Вот приходит ребенок, скажем так, да, в студию, и... Какой он сегодня? Вот, с чем вы встречаетесь?
И с чем вам приходится сталкиваться?
Могу вам сказать, что дети, конечно, очень меняются. Вы знаете, вот с такой скоростью, что даже не успеваешь отследить.
То есть вот за эти 18 лет...
За эти 18 стаж, лет, да.
Они очень
сильно изменились. Потому что, вот, например, дети, которые... У нас ведь был один как бы такой смысловой код... У нас были одни книги, даже с теми вот детьми, которые вот выпускались. У меня выпускники первые были вот в 2002 году. Они, понимаете, они совсем другие были еще. Другие.
18 лет,
сейчас,
да?
Сейчас, да. Вот за 18 лет, вы знаете, приходят дети. Во-первых, дети очень зажатые все.
Или психологически?
Нет, вы знаете, дети, которые не умеют двигаться, танцевать, петь.
Не пластичные.
Вы понимаете, они существуют
вне
музыки. С этим сталкиваешься без конца. Это очень большая проблема. Человек в пространстве.
Станиславский говорил, что не слушаешь, но не слышишь, смотришь, но не видишь. И не чувствуешь абсолютно. Не вчувствуешься в глубину. Нет понятия, о чем происходит.
Наверное.
Неумение думать, размышлять.
И размышлять. Вот знаете, самая главная большая проблема в том, что... мы можем читать одни и те же книги, да, но вот сейчас поколение, которое есть, очень мало, конечно, таких детей, которые понимают, о чем они читают. А в основном идет такое поверхностное и вскользь. Во-первых, вот эти все предметы, которые преподают, они тоже стали такими же.
Это вообще
больное место
для меня.
Это для меня тоже очень больное место, очень. Они преподаются, понимаете, тоже как-то очень быстро, компактно, надо очень много информации вместить в ребенка. А я занимаюсь на своих занятиях. Я говорю, ребят, все летит, а мы давайте сделаем такой островок замедления. Мы остановимся на чем-то и разглядим это чуть дальше. Потому что, вот вы понимаете, уже такая привычка. Там построили храм, там построили дом, там сделали это. А просто взять, остановиться на секунду и представить себе, что такое построить храм, что такое построить дом, что такое сделать что-то. Ведь, понимаете, это вот эти бревна, которые надо положить, там, да, там надо высчитать куб, чтобы была акустика. Вы понимаете, это на самом деле огромный процесс. Но у нас же теперь, как говорят, мы же узкой специализации. Поэтому мы вот давайте только вот в это упремся и только это будем знать. А я хочу, чтобы дети не были узкой специализацией, а чтобы они были... немножко шире смотрели на этот мир.
Диапазон какой-то расширен.
Да, расширение кругозор. Диапазона, расширение понимания этого мира. Угу. Потому что вот мир, который... букашка, который там раздавил. А вот если объяснить, что давай посмотрим, а как она бежит и что она делает. Может, мы не чему-нибудь научимся. Даже с таких вот простых вещей.
И восприятие к той же букашке совершенно другое.
Вообще,
да?
Дети... Да, кстати, вот еще
вовлечение
дети, которые...
души.
Да, обязательно. Развитие души. Угу. Дети сейчас приходят, они не умеют общаться. Дети, мало того, что они по одному ребенку, они, мало того, у них нет вот этой улицы. Вся социализация начинается с детского сада под присмотром
гувернанток.
Да, гувернанток или в школе, где там присмотра особого невозможно, потому что классы вообще очень большие, педагогов загрузили очень многим, и воспитание вообще из школы ведь ушло.
Сейчас вообще не, сейчас не учителя, вообще сейчас преподы.
Слово воспитание, да, преподы. Слово воспитание ушло. А что такое учитель? Это же, ну, все всю жизнь искали учителя. Я помню, моя мама, я, когда я повела ребенка впервые, я искала учителя. И воспитание, оно уходит. А дети перестали быть социализированными, они не умеют общаться. У них, понимаете, мы на улице росли, мое поколение, мы разбирались моментально. Нам не надо было психологов, нет, чтобы нас развели и что-то нам объяснили. Да. Мы разбирались моментально, на месте, да. И тут же в понятие добра и зла, игр, подлости и хорошего поступка, они, да, нам вкладывались моментально. Сейчас этого нет у детей, этой среды нет. Есть среда другая. Мало того, вы понимаете, вот тоже вот эти понятийные вот эти вот все вещи, что важно для жизни, что важно в жизни. Они же тоже сейчас смещаются. Понимаете, когда ко мне приходили дети, и один там, например, говорил, а я хочу быть менеджером, я говорю, а что это такое? Ну, это те начала 2000-х годов. Да. Он говорит, ну, это я вот в этом месте купил, а в этом месте продал. И вдруг такие дети были, у которых, видно, родители еще так из моего поколения, так это же спекуляция, говорили они. А сейчас посмотрите, вот мы говорим, да, воспитание, вот нравственность, мораль, она же тоже как-то начинает стираться, ведь странные вещи происходят.
К сожалению, да.
Да, посмотрите, если я что-то изобрела, да, и у меня нет просто денег для того, чтобы это воплотить, но я думаю, ищу, я прихожу к какому-то человеку и говорю, давай, этот человек может ведь у меня украсть, и никто его не осудит, вы понимаете?
Елена,
это становится...
Да. А ближе к театру.
Хорошо, давай.
Если, например, да.
Вот как а вы знаете, это тоже касается.
Да, вот
потому что человек, прежде всего человек, с его нравственным выбором во главе стоит любой постановки.
Но просто интересно конкретно ваша работа. Вот как вы методами театра пытаетесь компенсировать? Я поняла, вот это недостаток размышлять, неспособность общаться, гонка вот эта информационная, но неспособность понять суть явлений. Как вы конкретно, вот что вы берете, какую литературу, как вы занимаетесь, что у вас, какие спектакли идут? Вот интересно.
В первую очередь мы берем хорошую литературу. Я об этом очень серьезно думаю и серьезно к этому подхожу. Мы берем хорошую литературу, первое. Второе, мы, конечно же, помимо того, что читаем, ну, я даже больше того скажу. Вы знаете, я даже делаю такие уроки, когда я просто читаю детям что-то. Просто сажусь и читаю.
А они просто в это время сидят и слушают?
А они просто сидят и слушают.
Ну, вы как-то это обсуждаете, прочитывая?
Да, после этого они, конечно,
сами... А как увлекается еще ребенок? Он тоже, может быть, продолжает читать
вслух? А мы потом
слух?
Дальше...
Нет?
Во-первых, у меня все дети читают. Вот все дети начинают читать, которые ко мне ходят. Угу. Они все начинают читать, за что мне родители очень
благодарны.
Да?
Да.
Угу. Потому что, во-первых, мы обсуждаем это, а потом мы пробуем это сыграть. Я им предлагаю сделать какой-нибудь этюд. Мы все время занимаемся этюдным методом.
То есть вы читаете какой-то отрывок из произведения, и потом этот отрывок пытаетесь как-то
Если они хотят, то мы можем... Это, я имею в виду только чтение. Чтение у меня отдельно идет. Я просто приношу какие-то хорошие книги, и мы с детьми их читаем, обсуждаем. А потом, если они хотят, они могут это сыграть. Если хотят. Ну, конечно, для постановки я выбираю определенное какое-нибудь произведение.
А какие у вас постановки есть?
Ну, во-первых, у нас был такой замечательный автор Юрий Яковлев, питерский. Угу. Мы делали «Игра в красавицу» и «Воробьё в стекло не выбивал». Угу. Это, да, мы сделали такой спектакль и даже стали лауреатами Всероссийского фестиваля. У меня дети в «Артек» ездили после этого.
Браво.
Нас выбирали, ну, вы знаете, как выбирают, да? Там же фамилии не пишут, кто это сделал. Они просто смотрят спектакль, и им очень понравилось. Потому что вот мы с детьми как раз погружались. Вот это вот была прямо первая такая история, когда мы так сильно погружались в эту тему. Мы...
А что там за тема, интересно?
Ну, тема перед войной, как жили люди. И тема там очень...
В смысле, перед Великой Отечественной.
Перед Великой Отечественной, да.
30-е
как бы,
годы.
Мы, у нас такой был... ну, как это называется, эпиграф, да, к спектаклю. Вот мы вам сейчас расскажем о тех людях, которые выиграли эту войну. Вот это у нас была такая история. Да, мы это делали.
То есть на примере о том, как люди все-таки, какие ценности там, они имели внутри себя, вот духовные. Да?
«Игра в красавицу» – очень интересный рассказ. Он потрясающий.
«Игра в красавицу»?
Да. Это была такая история. Дети, которые во дворе собирались, они играли в красавицу. Они выбирали одного человека, становились вокруг него и начинали говорить. У тебя такие брови.
Ой, это прекрасное психологическое, кстати, упражнение, между прочим, чтобы самооценка понять. Серьезно, на тренингах такое бывает.
Там не было тогда понятий самооценки. Они просто и выбирали они все время одну девочку, которая была очень некрасива на самом деле. И это выбирали не потому, что они считали ее некрасивой, просто с ней было интересно. И дальше она начинала говорить о том, что она сегодня была на море, там от меня пахнет. И, в общем, она была такая любимица у всех. И в это же время приехал мальчик, у которого было на щеке пятно, который в этот двор пришел, и они решили его взять в свою игру. Вот как раз вот эта вот история, да, про игры детские. И мальчик, когда его поставили, он не знал, во что он играет. Когда ему стали говорить о том, что какая у тебя кожа, он выбежал из круга и сказал: я не хочу играть, вообще идите вон. А она одна, единственная, пошла за ним и сказала: слушай, меня всегда выбирают, я играю. А он сказал: да ты посмотри на себя, ты уродина. И весь двор как бы стал ждать, а что будет дальше. Да. А она стала за ним ходить, стала стоять под дождем, стоять, ждать, вот. Ходить за ним. И когда ее однажды мама забирала с улицы, все дети стояли, видели. Ой, я сейчас говорить не смогу, я сейчас заплачу, потому что это невероятная история.
Расскажите, пожалуйста, уж до конца.
Мама подошла к ней и говорит: ну, посмотри на меня, разве я красавица? А она говорит: а мой отец тоже был некрасивый, а я не хочу быть такой некрасивой. И мама ее обняла, стала плакать, и она стала и говорит: мама, давай сыграем с тобой в красавицу. И она начала говорить ей вот эти слова. И вот это вот единение их соединило, маленькой и большой. И дети все, которые стояли там, для них это было большим уроком на всю жизнь.
А ребята вообще, вот как они на этот материал реагировали? Какой это возраст участвовал там у вас?
Детям 8, 9, 10 лет.
Маленькие, в общем, достаточно.
Да. Вот это, они рассказывали эту историю сами. Мы очень долго читали еще разные другие произведения этого же времени, других авторов. Вот, мы пробовали как бы погрузиться туда, в эту историю. Мы смотрели картинки, мы смотрели фильмы, мы смотрели, как они одевались. Мы надевали...
Это, в смысле, 30-е годы, да?
Одежду.
Про 30-е годы?
30-е годы, да.
А я, кстати, сейчас вспомнила высказывание Танина, что красивая женщина предназначена для мужчин, которые без фантазии. Так что что-то так вспомнилось такое предложение у Танина Гуэра.
Ну, может быть. Поэтому вот и потом мы, у меня были дети маленькие совсем. Мы, например, сделали Рождество. Вы знаете, да, ведь каждый год писал Бродский
стихотворение
к Рождеству. Мы собрали все эти стихи. И решили сделать...
Ну, это вы собрали. Все-таки это ваша идея, ваша...
Ну, конечно. Инициатива. Родители были потрясены, потому что дети приходили домой и говорили: это же Бродский, мама, у меня 10 минут не трогать, это Бродский. И у них такое было: Бродский. И мы сыграли это. Они были одеты в те костюмы. У меня была Матерь Божья. Я даже ходила в храм, просила: можно вообще ребенка? Ничего в этом нет, в этом крамолы никакой. Мне сказали: да, можно. У нас был удивительный спектакль. Удивительный, красоты необыкновенной. Музыка Артемьев.
Хоть как-то на что-то сняли.
У нас все снято. Нас снимают. Но... Мне некогда, нас снимают.
Это уже, наверное, постарше ребята, да, играли в
Бродского? Это вообще играли 9-10-летние.
Маленькие такие?
Да.
Но у него все-таки непростые такие.
А вы знаете, вот как ни странно, все дети поняли и прочли. Или так, как надо.
Друзья, у нас сегодня идет разговор о детях в мире театра. И в гостях у нас Елена Кольчугина, актриса и преподаватель актерского мастерства. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Мы через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ребенок в мире театра, воспитание или
Развращение.
Развращение. Но, знаете, да, в гостях у нас Елена Константиновна Кольчугина, актриса, театральный педагог, преподаватель актерского мастерства. Я хочу сказать, откуда это название взялось, потому что в интернете есть такая статья, я даже не могу понять, кто ее написал, но она есть на многих сайтах, называется «Театр — это...» Театр, вот это что-то, или что-то, не помню, как называется, или что-то хорошее, или источник психического заражения.
Вы знаете, дело в том, что это в зависимости от того, кто стоит у истоков. Если режиссер, который берет театр, преследует как бы одни цели, другие, ну, всегда же капитан направляет корабль, ну, это же понятно.
Нет, понятно. Я вот что хочу, просто к чему хочу сказать. И действительно, в этой статье очень здорово рассказано, как человек приходит действительно на таком жажде эмоций, да, жажде праздника,
радости какой-то,
радости,
да?
И часто попадает в ситуацию спектакля, где, в общем-то, какие-то вещи очень
стыд,
негативные, или нечистые, или какие-то вообще патологические.
Да,
мы сами тоже, вот я не так давно вот попала. И что человек, он как бы, ну, как-то, ну, вроде играют, вроде я пришел, и он, у него не хватает мужества встать и уйти, хотя он чувствует,
вроде
что его
неудобно.
Это калечит, да, а не лечит, как
удивительное
говорится.
Удивительное дело.
И вот что с детским театром в этом плане происходит?
Удивительное дело, вы
и
знаете,
на какие спектакли вы ходите с детишками?
Вот, кстати, с другой стороны, если
театр,
посмотреть.
Театр, конечно, очень такая сильная вещь, по воздействию очень сильная, потому что, ну, это же живой человек, вот он, это же не кино. Несмотря на то, что в кино дети тоже отождествляются, да, но
сидит... Это живая энергетика,
но это живая энергетика, которая передается, и это происходит здесь, сейчас, у тебя на глазах, особенно если это очень здорово играют. И, конечно, очень важно, про что играют и что делают на сцене.
То есть,
понимаете,
наверное...
это становится иногда орудием, как и... Все в этом мире сейчас,
увести
понимаете.
Увести не туда, куда
да,
хотел.
Вот
это у меня
туда...
крутилось тоже на языке. Это слово
да.
«орудие».
Орудие, это становится орудием.
Это как греки говорили, что слово – это орудие.
Конечно.
Да, но это вот оно и есть.
И слово было у Бога. Ну, слово. Все началось. Да, мы же это все ну, знаем. Слово вообще сейчас, вы знаете, атака на слово идет очень большая. Идет как бы такая... разъем смыслов тоже ведь идет, это тоже есть.
Да,
но,
конечно.
И вы понимаете, я считаю, что я в своем деле возвращаю детей к смыслу этого слова. Чтобы слова не были вот этим вот набором просто звуков, буков, да, как дети сейчас говорят, буков, чтобы это было все-таки, когда мы говорим, чтобы мы понимали, для чего мы говорим и о чем мы говорим. И вообще, конечно, нужно возвращать смысловые коды общие для всех людей.
Ну, ценности, можно
ценности,
да, сказать иначе.
Ценности, вы понимаете, ценности. Ведь я вот сегодня прочитала как раз статью про такого был Краковский, удивительный человек, который воспитывал детей, у него такая коммунарская, коммунары у него такие были. И дети, которые выходили от него, они говорили, да, мы же идем, а там мы очень трудно приспосабливаемся, он же нам такую нравственную высоту задает.
Ну, да.
Но мне кажется, что, вы знаете, а сейчас такой мир, что действительно надо задавать нравственную высоту, и надо выходить в этот мир и зажигать вот эти свечи везде. От маленького огонька ведь может многое осветиться. Потому что у нас сейчас, понимаете, массовая культура, она как раз все разрушает. Вот это даже мир этого ребенка, понимаете, маленький ребенок, у него же свой мир с какими-то страхами, с фантазиями. И вы знаете, вот в этом мире ребенок, он совершенно ну, как, потерян и никому не интересен. У меня на занятиях... Мне каждый ребенок интересен. Знаете, мы как я им всегда говорю. Я говорю, ну, кто у меня любимчик? Поднимите руки. И они все поднимают руки. Понимаете? А, потому что у меня
прекрасно.
Есть... У меня приходит кто-нибудь новенький и начинает требовать к себе. Ну, сейчас это очень распространено.
Смотрите, получается, что ваши уроки в школе для детей это какая-то отдушина, какой-то кислород. Потому что зажаты они в классе в большом количестве. У них идет социальное разделение. А здесь они как бы приходят в общий коллектив. И вы их учите работать вместе. Как я правильно понимаю?
Да.
Общаться вместе. Трудиться вместе,
не
что-то
только.
Делать.
Мы важность каждого,
да?
Мы важность каждого
ценность
в этой ценности, важность каждого,
что он
мы здесь утверждаем.
Да?
Да, я им каждому говорю. Вы знаете, нет, говорю, эталонов красоты. Потому что Бог в каждом из нас неповторим. Он над каждым из нас так трудился, чтобы мы были в единственном экземпляре. А теперь, говорю, найдите мне, кто, говорю, эталон красоты.
Елена, вот смотрите, если, например, вот вы очень много работаете с детьми разного возраста, да. Вот говорите, 18 лет в школе. Вот что бы сейчас конкретно вы могли бы посоветовать родителям? Вот вы наблюдаете детей, и вы видите какие-то ущербности, может быть, там, одного ребенка, второго, какие-то проблемы, какие-то вопросы, с которыми ребенок сталкивается, и вы чувствуете это как, да, как актриса, как психолог, так вот, да. Что бы вы посоветовали, может быть, вот сейчас радиослушателям нашим?
Ну, вы знаете, родителям? Я не знаю насчет того, что от меня советов, я все
ну,
время...
Ну, может быть, с театром то, что связано. Может
Но
быть,
то, что,
как
то, что театр
выбрать?
Помогает детям, только надо всегда знать, куда вы отдаете ребенка, потому что, понимаете, сейчас у нас, например, очень так мюзиклы, вот это вот, ну, я не знаю, наверное, это тоже хорошо, но...
Музыкальное развитие.
Это хорошо, конечно, но, понимаете, если вы хотите, ваш ребенок, например, тихий, и вы хотите, чтобы он как-то проявился в этом мире, то лучше его, наверное, не в мюзикл отдавать, а найти какого-то... У нас сейчас есть много очень педагогов, которые ушли в театральную деятельность и которые занимаются детьми. Это так, их такое количество, я с ними недавно встречалась, mm-hmm. это удивительные люди. Вот действительно сердце, дарованное детям. Это вот есть таких очень много людей. И, конечно, надо найти человека и отдать своего ребенка. Mm-hmm. У нас дети, они не выслушаны. Понимаете, они не выслушаны в своем очень интимном и очень таком внутреннем
переживательном
мире, потому что у нас, к сожалению, вот эта вот учеба, и родители сейчас проверяют учебу, и вот это самое важное – учеба, знания, оценки. Там сейчас же очень много...
Дополнительные какие-то уроки по математике,
да,
по английскому.
И очень мало ребенку, где он может проявиться просто как человек, как личность, как человек, ценность человеческой. Вот это меня больше всего сейчас убивает в образовании, что ценность человека.
Ну, то есть очень важно, да. Я так поняла, что очень важно, во-первых, если в театр ты хочешь повести детей,
обязательно смотреть,
что это.
Что это за материал? 28 раз прочитайте про что это.
Да.
Почитайте отзывы. Я никогда не могу так повести детей. Я, знаете, очень долго искала, как можно что посмотреть, потому что, да, ну, со я старшими тоже... куда-то можно еще сходить, еще можно что-то найти, а с малышами сейчас очень... Вот этот, как это называется, вот этот просто...
Репертуар?
Репертуар, вот там яма.
Ну, к сожалению, да. Вот когда у меня в 90-х годах, первый ребенок родился, я уже буквально с 3-4 лет водила, как каждые выходные, как на работу водила в театр. Но я тщательно готовилась. Я штудировала репертуары, я читала отзывы,
конечно.
Я слушала отзывы своих коллег, и у меня это была целая работа. У меня был список, какое число, на какое пойдем и зачем это нужно. И, как говорил Немирович, что спектакль, он созревает дома. То есть ребенка нужно, да, обязательно подготовить дома. Куда мы идем, что мы будем смотреть. И дальше очень важный момент после спектакля. И еще важный момент, кстати, антракт. Я тоже эти антракты замечательно помню. Когда ребенок должен как-то, ну, тоже как-то понять, что, чего, какие-то вопросы задать, да. Вообще, кстати, между прочим, все дети, они к актерству тянутся с самого, можно сказать, рождения, с детства. И мы же все прекрасно играем во все игры, там, во врачей, там, я не знаю, в семью и так далее. То есть вот это, наверное, родителям надо поддерживать. Как-то вот... У меня, кстати, были домашние спектакли.
Ну, мы тоже это все делали, это очень многие дети.
Дети сами что-то
да,
там придумывали.
Да, да, да.
А вот такой вопрос. Я просто, когда ты стала про детей говорить, я вспомнила свою маленькую племянницу, которая до 6 лет, она что-то читала, вставала на табуретку, читала, все ее слушали. Потом она говорила, а теперь хлопайте, хлопайте.
Ну, и вот признание успех вот, важен. Вообще это очень важно.
Это,
вы знаете, это тоже, кстати, одна из очень важных вещей.
Моментов.
Вот сейчас я должна ее сказать, чтобы пока не забыла.
Да.
Вы знаете, ко мне приходят дети, я никогда не отбираю детей вообще. Ко мне приходят
кто
все,
хочет,
кто
тот
хочет.
И пожалуйста.
С дефектами речи, там, не знаю, зажатый, тихий, громкий, всех беру. Лишь бы только было желание. Угу. И дальше происходят удивительные вещи. Ребенок, который начинает заниматься в театре, он получает признание. Вот, например, у меня было очень много хулиганов, таких школьных хулиганов, которых просто учителя задвигали, ругали, да, и выгонять хотели. Они приходили, и, вы знаете, театр что-то с ними делал, удивительное, потому что у меня даже есть один такой человек, который закончил театральный вуз. После этого, да. Mm-hmm. Даже их два. Но они такие были хулиганистые очень ребята, и никто не знал, что
наши
с ними
люди.
Делать. Но вы знаете, удивительное дело, когда они включаются в эту работу, когда они получают этот успех, а для ребенка необходим успех хоть в чем-то. Но... Он должен проявиться и стать каким-то значимым. Он должен встать на табуретку, и чтобы меня все услышали. И это похлопки. Нужно ребенку.
Но есть другая сторона медали. Вот, например, момент эгоцентризма. Вы встречаетесь
да,
с ним?
Конечно, очень много. У меня эгоцентрики все тоже на счету. Но я с ними, понимаете, пускай родители это слышат, я очень многих их эгоцентриков, я им последние будут первыми. Первые и последними. Те, кто у меня есть такое понятие болезни первелости. Да, я говорю, кто? Опервелости. Я первый. Я первый, мне в самую большую тарелку и больше всех. Есть такие дети. Я говорю, ну, а так как у тебя вот есть такая болезнь опервелости, они все это уже знают, к этому хорошо относятся. Я говорю, давай так, а ты будешь все время сегодня номер 4.
Не бунтуют? Не бунтуют?
Нет, он стоит и ждет. Раз, два, три, четыре. А потом он привыкает к тому, что ну, он да, не первый, а четвертый. И вы знаете, вот в этой игровой форме мы очень многое можем с детьми сделать и очень многое объяснить. Вы знаете, сейчас же очень тяжело с детьми разговаривать. Вы посмотрите, сколько информации.
Они сейчас
сколько
говорят,
всего перевернуто.
Я все знаю, это
конечно.
Моя точка зрения.
Да, они теперь говорят, моя точка зрения, да. Еще что-то. Я не отрицаю их точку зрения, но когда мы начинаем погружаться в какое-либо произведение, понимаете, вот тут-то вот «Здравствуйте, а здесь хозяин я», говорю я. А давайте, говорю, я начинаю задавать вопросы. Самое главное – правильно задать вопрос. И ребенок начинает искать на него ответ. Я им задаю вопросы, они ищут ответы. И вот тут-то как раз и происходит то самое главное, то, что ребенок начинает для себя понимать, на чьей стороне. Ведь вы понимаете, если ребенку просто задать вопрос, а ведь мы все каждый день делаем миллион выборов. Миллион. Ну, просто сейчас такая скорость огромная. Там, списать, не списать. Мы же об этом тоже с ними говорим. Предать, не предать. Поставить протянуть подножку, руку, протянуть руку или нет. Вот даже сейчас вот с этой историей, которая сейчас с коронавирусом, которая идет. Вы посмотрите, я была так тронута итальянскими детками, которые написали записочки и разложили в своих подъездах, что вы пожилые люди, никуда не выходите, вы в зоне риска. Позвоните нам. Нам 12 лет, мы менее подвержены. Вы знаете, у меня... просто внутри что-то запело и заликовало, потому что, значит, что-то есть же в этих детях, значит, к ним, если к этому обращаться, к лучшему, это можно же от них достать, из них, да?
А что-то. Я где-то в раннем подростковом возрасте тоже пришла в театральную студию, сама пришла, родители не знали, и театральная студия мне дала такую удивительную вещь. У нас был педагог, который все время нам говорил: ребята, вы только вместе вы сможете взлететь, сможете расцвести, помните об этом.
Конечно.
И вот это чувство единства, чувство вместе, как ни странно, мне дал театр, несмотря на то, что, казалось бы, с другой стороны, это эгоцентризм, это я актер, я на сцене. Вот как так может быть?
У меня есть правила. Я уже, видите, как я быстро отвечаю. Я завела правило. Я говорю, ребят, нельзя хорошо сыграть в плохом спектакле. Нельзя, если ты не пришел на репетицию сегодня там, по неуважительной причине, то завтра ты пришел и дайте мне опять, верните мне мою роль. Так не бывает. Только чувство локтя, только когда мы все вместе, когда мы стараемся ради единого дела. Мы хотим, чтобы наш спектакль был хорош. Не я в спектакле был хорош, а в нашем спектакле важно то, что мы все вместе расскажем очень важную какую-то мысль.
Вообще, слушая вас, я думаю, что вот ребенок в мире театра, может быть, сейчас более полезна вот эта сторона, ребенок в хорошей студии с хорошим педагогом.
Конечно.
Чем вот это, так сказать, хождение вслепую по каким-то
сомнительным
спектаклям.
Я вам сейчас скажу даже более того. Вы знаете, сейчас очень много открывается детских студий. Понимаете, Ох, это моя прямо большая проблема, потому что вот это вот то, что надо зарабатывать деньги, и можно...
Дай-ка я попреподаю.
А я немножко... Вы знаете, вот это вот все наши маленькие компромиссы приводят потом к большому... Я даже не знаю, к чему.
Это большая ответственность,
да,
ребенка.
Да, конечно. И сейчас очень много студий открывается. И очень много есть студий, которые специально потворствуют родителям, которые платят деньги. У меня принципиально бесплатная студия. Я сказала, никогда ни от одного родителя я зависеть не буду.
Но это же не каждая школа себе вот может позволить.
Почему? Ваша школа у нас может? Есть в каждой школе доп. Образование, система доп. Образования.
Значит, тогда не каждая школа пользуется этой.
А потому что не каждый директор этого хочет. Потому вот. Что директор тоже хочет. Некоторые хотят зарабатывать деньги, и некоторые хотят еще там что-то. Мне повезло. У меня сначала была одна директор, которая это понимала, а потом пришла новая. И она просто сходила ко мне на спектакль. И мы тогда делали. У меня было два спектакля. Это был «Наш городок» Тортона Уайльдера и рыжая пьеса. Драгунской. Угу. И они такие, в общем, были спектакли, после которых люди не оставались равнодушными, в зале просто сморкались, поплатки, плакали, все это было. И директор тоже моя, она была настолько под впечатлением от того, что она увидела детей. Она
в пришла, таком качестве.
В
вообще,
таком
да?
качестве. Угу. И мало того, они же потрясающе играли. Вы знаете, я никогда не учу их специально быть артистами. А просто я говорю, ребята, это надо про себя, надо себя вот туда поставить, про себя рассказать, как ты чувствуешь это.
То вот. Есть не учите никаких...
Нет, учу, конечно, но не так,
не
как,
так, не
как,
так.
Как,
актеров бы,
как,
да.
как в колледже. Ну, у меня да. там попробуй не сыграй. Угу. А здесь я могу позволить ребенку да. быть собой. Понимаете, для меня важно, чтобы он остался собой. Вот еще mm-hmm. что. Я хочу, чтобы он себя сам нашел, понял себя и остался собой. И моя директор, она это увидела. И она меня так поддерживала. Просто мне повезло. Она молодец, Наталья Викторовна. Просто, понимаете, у меня там все было
смотрите,
неплохо.
То есть получается, что сейчас каждая школа, в принципе, имеет такую
имеет
возможность
имеет.
Вот, допустить, так сказать, бесплатное какое-то дополнительное
да.
образование. В данной
да.
ситуации либо музыкальное,
да.
либо театральное.
Да.
То есть получается, что если в школе все только платное, все эти кружки, то тогда, получается,
да, дирекция
все,
оно же недоступно
не,
детям многим.
Не пользуются этой возможностью.
Да.
Ну, это большой
Но,
минус, так сказать.
Вы знаете, конечно же, еще очень важно, педагога, которого берут обязательно. Мне кажется, вот эти собеседования, они тоже очень важны. Потому что, ну, вы поймите, что когда человек приходит зарабатывать деньги, там все время есть маленький компромисс с собой.
Ну, понятно.
Ну согласитесь. Ну, как, если, например, платный институт, и бездарного человека можно выгнать, если он приносит доход? Наверное, нет. Правда? И будут держать до последнего.
Это такая немножечко другая тема.
Я понимаю, но,
есть...
понимаете, когда у ребенка есть возможность прийти и бесплатно
ну, конечно,
попробовать,
это
же здорово,
конечно.
Потому что они все могут, а у нас очень много.
Друзья, у нас сегодня в гостях Елена Константиновна да. Кольчугина, актриса и преподаватель актерского мастерства, и мы говорим о ребенке в мире театра. Через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Елена, а как вот сейчас мы как бы действительно такая прекрасная картина сложилась, и детки у вас учатся общаться, учатся понимать себя, но все-таки детки есть детки, они часто хулиганят, они часто что-то не делают, ведь если все начнут творить там, что захотят, у вас ваша работа тоже пойдет на смарку. Как вы их держите в руках, вы их наказываете или беседуете с ними, как дисциплинируете?
Ну, это, конечно, очень такой сложный процесс дисциплины, потому что дети-то сейчас не любят это. Слово «дисциплина», как и слово «совесть», оно редко очень сейчас...
Самое главное, у них сейчас на все свое.
У них твоя совесть была, Петров!
Они мне говорят, нет, они мне говорят, это же карта. Я говорю, дети, вы давно слышали слово совесть? Они говорят, ну это же карта.
Карта? В смысле?
Ну, есть такая карта, оказывается. Я тоже не
знала. В какой-то
знала.
Игре, что ли?
Нет.
Нет, Сбербанк, что ли?
Да.
Вот чем, понятно.
Ну, так вот, а насчет того, что как мы с детьми, с дисциплиной, ну, во-первых, у меня есть правило трех ошибок. Всегда. Вообще, я всегда детям говорю, что ошибки – это наши друзья. Но есть правило трех ошибок. Это значит, если там ты просидел в коридоре, не пришел на репетицию, просидел в коридоре и проиграл в телефон три раза, то с роли ты снимаешься. И все, до свидания.
Такое было, что вот было, действительно снимали?
Было, снимала.
Жалко было?
А что, не хотели,
а что делать?
Если хотят играть,
а можно я вам скажу, операция аппендицит, это же больно?
Угу.
Но если ее не сделать, если не причинить боль, ну человек же умрет.
Ну, необходимо.
Ну, а как? А как ребенка? Понимаете, мы хотим, чтобы ребенок воспитывался. Как мы его воспитаем, если мы ему не даем каких-то ориентиров?
Ну, здесь нельзя идти на попятную. Здесь, если
нет,
уже есть все, такое
если
правило,
я сказала,
все,
есть значит. Такое правило. Есть такое правило. И на попятную я не иду.
Да,
и
да,
это
да.
знают.
Это правильно.
Причем это срабатывает быстро очень.
Угу.
И могу даже сказать, что, вы знаете, дело в том, что вот этот ребенок, который вот так себя ведет, угу. да, он возвращается потом, но он в этом году не получает роли.
Но он уже возвращается, намотав себе.
Уже намотав себе, он совсем по-другому себя ведет. Он понимать начинает какие-то вещи.
А иначе... приходится
ну как, ну горькие таблетки надо давать.
Угу.
У меня есть дети, которые, например, там... У нас есть вещи, которые нельзя, например, делать. Да, я там не разрешаю прыгать со сцены, кувыркаться, там, вставлять шпильки в розетки. Ну, понятно, да. Но если кто-то это пытается сделать, я его говорю, так, иди сюда, вот здесь вот посидишь. И вот ровно 10 минут ты здесь сидишь. И пускай он сам себя дисциплинирует. А как? Я останавливаю, я наказываю. Иногда я могу с урока даже удалить. Я говорю, так, все, возвращаешься в группу продленного дня.
Понятно все с этим делом. Вот еще хотелось бы спросить вас про репертуар. Я поняла, Бродский, Юрий Яковлев. Что еще, какая литература сегодня вот, может помочь вот, решить эти задачи, которые вы ставите?
Та, которая эти задачи ставит, та литература и помогает. Ну как?
Вот вечно живые.
Вечно живые, это я в колледже сделала вечно
вот
живые.
Расскажите, это студенты, это что это
студенты
за колледж?
Студенты мои, это колледж Митумаси.
Так, гуманитарный факультет.
Гуманитарный факультет, да, и у нас там есть такая кафедра актерского мастерства. У меня сейчас дипломники, я с ними делаю спектакль.
Кем они выйдут? Что это за специализация такая?
Они выйдут, получают две специальности актеры, и они получают специальность педагогов в школах работать.
То есть это
детьми.
Непосредственно вот ваша работа,
конечно, я же их брала к себе
педагог
на занятия.
Педагог театральных вот таких вот школьных театров, так
да.
скажем. Вот я...
Они приходили ко мне на занятия, проходили у меня практику. Они присутствовали, когда я с детьми какие-то занятия mm-hmm. проводила. Они сами, я им позволяла самим проводить занятия. Я не знаю, может быть... Вы знаете, это тоже призвание надо иметь. Ведь профессия такая педагога, особенно в актерском мастерстве, ты же 300 тысяч раз уже все это видел, а тебе каждый раз это интересно. И это должно быть интересно, это не придумаешь. Мне это интересно.
Это каждый раз другой человек это делает. Интересно.
Это не важно. Вы знаете, сколько раз у них не получается.
Ну, понятно,
и это
да.
же тоже надо набраться терпения. Подойти угу. ведь и поправить легко. Сделай, как я. А дождаться, чтобы у него получилось. Понимаете? Чтобы это было тебе интересно. Это, вот, это такой тест, мне кажется, педагогам надо проходить.
Скажите два слова хотя бы да. про вот этот спектакль, который вот
«Вечно
как
живые.
Раз да, со студентами.
Ну,
это
он
в этом сезоне
спектакль, да. Но вот у нас
какие
вот сейчас...
трудности были, может быть, связанные с этим, с репетициями или с ребятами, или вот как это все пришло?
Как вообще вот, патриотическую тему воспринимает да. сегодня молодежь?
А вы знаете, молодежь-то очень хорошая, у них чувство справедливости ведь есть. И у них понятие добра и зла, мне кажется, оно заложено в них.
Все-таки.
Изначально все-таки, угу. да. Мне кажется, просто это либо забивается, либо искажается со временем. Но если ребенок вовремя попадает там, в хорошие руки, мои дети просто, они со мной уже 3 года. Я к ним пришла как, на втором курсе, я их взяла, подхватила, и вот 3 года мы с ними вместе. Но все, что я говорю им, оно всегда касается, как бы, оно все время крутится вокруг тем добра и зла, человеческого поведения, человеческого выбора, куда я иду, в чем смысл жизни. Я им всем говорю, ребята, точку поставить в конце, это очень важно. А она как точка в конце ставится? Как ты ее прожил?
Ну,
и любая, тему, любая вот пьеса, которую мы берем, она же все время на эту тему. А тем более Розовский, удивительный материал, удивительно, пьеса великолепная.
Мне кажется, старомодного Розов.
Ну, в чем она старомодна?
Просто интересно.
В том, что человек на фоне трагедии проявляет себя, кто он есть в этом. Ведь кому-то война, кому-то мать родная.
Ведь, нет, я вообще в целом подумала про розовские пьесы, не про конкретно это.
Не, ну они такие вечно живые, мне кажется. Живые, все равно вот эти человеческие
она
такие
такой
темы.
Сгусток, они... вот этого...
Важные.
Очень важные, очень важные. Там каждый человек перед выбором стоит, каждый. И мне кажется, что... И мои дети, они с удовольствием схватились за это.
Мне еще хотелось бы узнать чисто технические проблемы, которые возникают вот в таких вот школьных спектаклях, в школьных театрах. Вот что приходится преодолевать? Так, если коротко, у нас уже очень мало времени. Еще
коротко могу, прям 2 секунды.
Советы все-таки в наш вот этот такой, в нашу эпидемию для родителей, для того, чтобы как-то с детьми хорошо проводить и правильно время.
Так, первый вопрос, сразу
да.
Быстро отвечу. Конечно, технически очень сложно везде, и вот в колледже у меня сейчас тоже очень
костюмы,
сложно.
Костюмы, реквизиты.
Костюмы, да? Реквизит, декорации, это, конечно, большая проблема. Я просто плюшкин такой, у меня очень много всего есть. У меня 1400 костюмов разных. Да, ну, там я могу комбинировать, подбор у меня есть. Слава богу, вот вообще это удивительно. Это вот прям памятник моей...
Кому?
Директору моей.
У нас 2 минуточки остаются, поэтому отвечайте быстро.
Быстро
сразу,
говорю.
Да.
Сразу.
Да, родители помогают всегда.
Она, вот да, родители помогают всегда, и у меня она мне дала костюмерную. Что касается... Вот сейчас нам дано прекрасное время увидеть, услышать, познать своих детей, узнать их, познакомиться с ними, отдать им очень много времени. Я отдала своим детям 6 лет жизни просто вот забыть обо всем, о карьере, обо всем. Я с ними занималась, читала с утра до вечера, пела песни, танцевала. Не знаю, я была с детьми постоянно, 6 лет. У меня такое подряд было, роды одни за другими были. И я своих детей знаю, несмотря на то, что они сейчас со мной и спорят, и свою жизнь устраивают, они такие самостоятельные тоже.
Ой,
но у нас все равно есть.
Я придумала сейчас, знаете,
близость.
Какую игру? Можно играть в почтовый ящик, вот если особенно для родителей детей, у кого такие сложные, ну, конфликтные, может, ситуации, подростки, или даже быть маленькие. Знаете, такой почтовый ящик, можно ребенок, например, какую-то записочку в конвертик написал, допустим, или в треугольник, какой-то вопрос маме или папе, положил туда, а родители потом туда достают, отвечают.
А можно еще
что-то
лучше
интересное
сделать. Знаете, я когда-то давно, вот в моей семье это было, потом это было у меня и с супругом, мы жили, мы читали вместе.
Чтит,
это самое удивительное.
Шикарно.
Читать. Положил маме на голову, голову свою на живот маме, в обнимку, по полу можно катать машину и слушать. Все сели и читают. Это так объединяет. Или слушают музыку. Петь хорошо вместе, с семьей. Надо как-то сейчас вот наоборот.
Объединять.
Да. Надо
свой.
Вы знаете, не просто это нам дано. Это с намеком. Мы забыли.
Мы читали, помню, все время,
мы
конечно,
забыли,
библейские
нам
сюжеты,
надо...
мы какие-то молитвы всегда читали, мы сказки вслух читали. И благодаря этому, на самом деле, очень многое запомнилось наизусть. Угу. Вот. Ну что, у
конечно.
Нас прекрасный
спасибо,
сегодня, мне кажется, разговор.
Елена,
мы надеемся, что мы были полезны.
Огромное, да,
да,
за советы, за идеи, за вдохновение за ваше вот и... Спасибо за то, что
спасибо
вы делаете.
Спасибо вам большое.
Ну, мы хотим сказать уже. Марии, что у нас сегодня заключительный гость в прямом эфире, да? И у нас
да,
теперь будет онлайн.
Да, наверное, у нас
гости.
Будет онлайн дальше вещание, но это все посмотрим в следующий вторник. Спасибо всем, кто нас слушал.
Хорошего
всего
всем
доброго.
Дня. И пишите, пожалуйста, свои отзывы. Ждем.
До свидания.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.